Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет, я соскучилась по нашему подкасту, болела немного, но очень рада, что я снова тут.
Привет, Ксюш, я тоже соскучился, и я тебя очень-очень горячо приветствую опять на работе и на нашем совместном этом как бы эфире. Действительно, мы расскажем сегодня о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС. В принципе, о боевой обстановке на фронте вот той войны, которую Россия ведет против Украины. О перспективах окончания этой войны. Об этом говорит украинское руководство, причем с разными мнениями. О том, как усиливается международная изоляция России – и, в общем, все только нарастает, нарастают и потери российские в Украине. Но начнем, как всегда, с обстрелов и боевых действий. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Российские военные продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область. Как сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, 4 человека получили ранения в результате недавних обстрелов в этом регионе, и один житель погиб. Кстати, в самом освобожденном от россиян Херсоне правоохранительные органы обнаружили новые пыточные. Всего известно о как минимум 4 местах содержания украинцев, которые россияне обустроили в изоляторе временного содержания СИЗО и районном отделе полиции. Правоохранительные органы нашли там так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, всюду были расклеены отметки, дежурная часть, кабинет следствия, уголовный розыск и так далее. И изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым россияне пытали мирных жителей током, лампа накаливания и пули со стен. Продолжаются также обстрелы в Никополе. Сегодня ночью россияне обстреливали Никопольский район из градов и тяжелой артиллерии. Ранение получил пожилой мужчина. Тем временем в Николаев, город, который все эти долгие месяцы постоянно подвергался обстрелам, прибыл посол ЕС в Украине Матти Масикас. Он встретился с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и мэром города Александром Сенкевичем. В своем твиттере Масикас опубликовал фото с представителями местной власти и флагом Евросоюза и написал: «Разрушение, которые россияне принесли Николаеву, огромны. Школы, университеты, административные жилые здания, но в первую очередь сотни потерянных жизней мирных жителей», подчеркнул дипломат. На этом фоне продолжается выяснение обстоятельств истории с россиянами, сдавшимися в плен, которых якобы расстреляли украинцы. Вы знаете, что было опубликовано это видео, оно, естественно, было подхвачено российской пропагандой, широко растиражировано с комментариями о том, что украинцы совершают такие зверства. Газета «Нью-Йорк Таймс» подтвердила подлинность распространенных видеозаписей, но при этом подчеркивает, что по записям невозможно установить, при каких обстоятельствах были убиты россияне. Там есть 2 видео. На первом видео видно, что украинские военные, вероятно, берут в плен группу людей в форме россиян. Издание подчеркивает, что бойцы вооруженных сил Украины при этом выглядят расслабленными, они не собираются стрелять, они не целятся в россиян. Но когда последний россиянин выходит из здания, он открывает огонь по украинским военным. Те, очевидно, застигнуты врасплох, и на этом видео обрывается. А вот что было дальше, издание не может понять. На втором видео уже видны тела убитых, расстрелянных россиян. Доктор Рахини Хаар, медицинский эксперт, сообщила в интервью изданию, что россияне были застрелены в голову с близкого расстояния. В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня. И Вукусич отмечает, что как раз действия российского стрелка, который внезапно открывает огонь вот на первом видео, они могут быть расценены как вероломство, поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать сдачу в плен с целью стрельбы по противнику. Ну, в общем, очень много еще темных пятен в этой истории, но, очевидно, она не такая, как ее преподносит российская пропаганда, но разбирательство по этому поводу идет, что там на самом деле произошло. И, как ты уже сказал, продолжают развиваться события вокруг Запорожской АЭС.
Да, совершенно верно. Я к этому еще вернусь. Просто я сначала продолжу тему о пыточных и о гибели гражданских лиц, которые ты уже поднимала. Дело в том, что Ты сказала только про один регион, а вообще на территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, которые вот сейчас были освобождены украинской армией, за последние 2 месяца обнаружили тела более 700 человек. Это заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина. И по его словам, более 90% убитых – это мирные жители Украины. Генпрокурор Украины также отмечает, что выявлены более 20 вот этих самых пыточных. Дело в том, что вообще в российском, так сказать, МВД всегда пытали. То есть я читал доклады о пытках на территории Чечни правоохранительными органами Чечни с использованием электричества и бит, и бутылок, и чего только не было. И, в общем, про пыточные практики российских так называемых правоохранительных органов известно очень широко, очень много докладов на эту тему сделано. Так что, скорее всего, просто российские военные и так называемые правоохранительные органы, устанавливая свои отделы в оккупированных территориях, пользовались теми же практиками, которые они обычно используют в России. Кроме того, ну да, больше всего тел было обнаружено в Харьковской области. Там, правда, наступление украинских войск завершилось успехом раньше, чем в Херсонской. Ну и поэтому в Харьковской области просто больше выявили, больше уже успели выявить. В Херсонской области только работа эта идет. При этом, если говорить о том, что происходит на Запорожской атомной электростанции, то она подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. В частности, в прошедшие выходные были большие обстрелы. МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, сообщало о более чем 10 взрывах в районе Запорожской АЭС. Это было в субботу вечером, в воскресенье утром. Но вроде бы опасности для критических систем нет. И Россия обвиняет в обстреле Украину. Госдума даже намеревается какие-то постановления принимать очередные. Песков сегодня довольно много говорил о том, что МАГАТЭ нужно не только констатировать, что ведутся обстрелы, но и называть виновных. Но с виновными там не все понятно, потому что украинский «Энергоатом», например, утверждает, что АЭС обстреливают российские войска, чтобы вывести из строя инфраструктуру, которая необходима для запуска энергоблоков 5 и 6, ну и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины. Это, в общем, логично укладывается в ту схему, которую сейчас осуществляет Россия, последовательно выводя из строя энергосистему Украины. И дошло даже до того, что власти Украины предлагают жителям, в общем, соглашаться на добровольную эвакуацию там, где совершенно обрушена энергосистема. Ну, МАГАТЭ назвала обстрелы ЗАЭС неприемлемыми. Кто бы за ними ни стоял, обстрелы должны быть немедленно остановлены. Это было заявление организации. Ну и Рафаэль Гросси, глава агентства, сказал всем: «Вы играете с огнем».
Ну вот пока различные международные организации пытаются помочь Украине и делают очередные заявления о том, насколько опасен российский режим, парламентская ассамблея НАТО вслед за парламентской ассамблеей Совета Европы признает Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Соответствующую резолюцию приняли на ежегодной сессии в Мадриде. Как сказал перед голосованием президент парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннелли, сегодня мы утвердим резолюцию, которая призывает всех союзников четко определить, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация. И резолюция также призывает учредить специальный трибунал для того, чтобы привлечь к ответственности Россию за военные преступления.
Но при этом украинское военное и политическое руководство дает свои оценки того, когда может закончиться война, которую Россия развязала против этой страны. В частности, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что война, по его ощущениям, может закончиться уже даже к концу весны. Вот его цитата: «Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Это возможно. Не исключено, что так и будет». Ну и он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, несмотря на сложные условия. И он не исключил, что на планы вооруженных сил Украины может повлиять некий «черный лебедь», то есть непредвиденный поворот каких-то событий, но он может быть и в Украине, и в России. Вот он говорит: «Я думаю, что Россия может столкнуться с черным лебедем внутри России, Это может способствовать нашему успеху с Крымом. Я напомню, что в интервью «Голосу Америки» бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что на границе 24-23 февраля Украина может выйти до Нового года, а к лету будущего года Украина может действительно тоже взять Крым. Ну, надо сказать, что не у всех в украинском руководстве есть такие радужные надежды. Во всяком случае, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что окончание войны весной маловероятно. Он выступал на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Канаде, как раз вот комментируя слова Гаврилова по поводу Крыма, весны и так далее. Он сказал, что звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины как мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным. Ну и он при этом напомнил, Ермак, выступая в Галифаксе, что уже Херсон отбит и что продвинулись на Харьковском направлении. Ну и я напомню, что, в общем, Киев-то не взяли и не смогли ничего сделать. Так что, несмотря на вот такие оценки между оптимистичными и реалистичными, украинская армия действительно продолжает достаточно успешные действия.
Но в то же время, конечно, нельзя недооценивать Россию. Об этом говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он предостерег от недооценки России, которая, по его словам, сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. Россия готова нести значительные потери и готова принести ужасные страдания украинскому народу, сказал он. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносят удары по украинским городам, гражданскому населению, объектам критической инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Но при этом он, как ты уже сказал, он подчеркнул, что пока Россия не достигла никаких поставленных целей в Украине, продолжает терпеть неудачи на фронте, и Владимир Путин, по словам Столтенберга, совершает одну стратегическую ошибку за другой, и главная его ошибка была совершена, когда он начал вторжение в Украину в феврале, недооценив храбрость и волю украинцев к победе. Ну, как ты уже напомнил, освободили украинцы уже много территорий, и вот в российской пропаганде об этом предпочитают не говорить. Уже Маргарита Симонян, ее видео разошлось, где она говорит вот это знаменитое: был Херсон, а теперь, в общем, и бог с ним, только по-другому. И слово «Херсон» на российском телевидении не очень-то возникает. Я посмотрела свой любимый телеканал «Звезда», который, как вы знаете, я люблю отслеживать, потому что этот канал принадлежит Минобороны, и там очень часто такие бывают важные маркеры, когда что-то происходит, там, в общем, понятна сразу позиция, которую транслируют. И вот когда произошло освобождение Херсона, они начали свой еженедельный стрим, такой есть там у них типа аналитический стрим, и они начали с того, что о Херсоне они говорить не будут, потому что это сложная тема, и лучше не специалистам помолчать, сказали ведущие.
Ну да, вот ты сказала о том, что по словам Столтенберга, генсека НАТО, Россия готова нести потери и так далее, она их, в общем, несет вовсю, и не признаваясь в этом совершенно. Тем не менее, полно данных в России для заинтересованных исследователей, которые говорят о реальном масштабе потерь. В частности, вот о безымянных потерях много чего говорят, а о тех, про кого уже все совершенно известно, то есть имена, звания, откуда люди и так далее, ими занимается BBC, Медиазона и команда волонтеров. Вот они уже посчитали, что поименно известных погибших российских военных более 9 тысяч, и из них уже 259 – это свежемобилизованные. В общем, мы знаем, сколько идет эта война, и мы можем сравнивать, например, с войной в Афганистане. Российские нынешние руководители жутко любят изображать могучую советскую державу времен там, Сталина, Брежнева. Я попозже расскажу, как они снабжают свою повестку признаками этой державы. Но вот я напомню, что в Афганистане советская армия за 10 лет войны потеряла 15 тысяч. Здесь за 9 месяцев войны российская армия потеряла 9 тысяч. И это только известно с именами, званиями и откуда эти люди родом. На самом деле все говорят о огромных потерях, убитых и раненых, около 100 тысяч по самым разным данным. И, в общем, конечно, действительно, оценка Йенса Столтенберга, что Россия готова терять своих людей, во всяком случае, российское руководство, она пока полностью соответствует действительности. При этом Россия постоянно обращается к тем немногим странам, которые с ней продолжают сотрудничать за военной помощью. И одна страна, про которую данные уже подтверждены, эту помощь вовсю оказывает, это Иран. По сообщениям газеты «Вашингтон-Пост», Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России. И по данным «Вашингтон-Пост», сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. Там был представитель российского оборонпрома. Ну и вроде в течение нескольких месяцев может начаться производство этих дронов. Иран делает это, то есть перемещает производство своих дронов в Россию для того, чтобы избежать санкций, но он их не избежит, потому что, в общем, он уже под санкциями ровно за поставку дронов России, во всяком случае, со стороны Соединенных Штатов.
Ну, а другие страны тем временем продолжают помогать Украине. Правительство Норвегии заявило сегодня, что поможет Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, потому что, по всей видимости, очень тяжело придется. И Норвегия предоставляет финансирование в размере 2 миллиардов норвежских крон. Это примерно 195 миллионов долларов. Также министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о том, что предоставляет Украине внедорожники. Армия Люксембурга и Минобороны поддерживает вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства. Они усилят Украину в осуществлении права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, написал Франсуа Бауш в Твиттере.
Ну, одна из главных новостей в смысле поддержки Украины со стороны Запада – это премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев и встретился с Зеленским. Это было 19 ноября. Мы знаем, что Британия при другом премьере Борисе Джонсоне очень активно поддерживала Киев. Вообще британцы расцениваются Украиной как те, кто наиболее последовательно поддерживает Киев в этой войне. Ну и по итогам визита Сунака было объявлено, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, десятки радаров, а также средства электронной борьбы с ударными дронами. Это официальное сообщение канцелярии британского премьер-министра. Еще передаются средства ПВО примерно на 50 миллионов фунтов стерлингов. И главное, они обсуждают планы по реконструкции. Надо вообще наблюдать за тем, как Европа сейчас и Британия вместе с ней обсуждают уже вопрос восстановления Украины после войны. Ну и заявление британского премьера, это признавая, что украинцам предстоит очень трудная зима с повсеместными отключениями электричества, разрушениями домов, школ и больниц. Премьер-министр также подтвердил выделение Украине 12 миллионов фунтов стерлингов в рамках Всемирной продовольственной программы, а также 4 миллионов фунтов стерлингов в рамках программ Международной организации по миграции. Еще будут генераторы предоставлены Украине, будет осуществлена помощь в ремонтировании жилья, объектов водоснабжения, мобильные медицинские клиники, вот что важно. Ну и Британия предоставит украинским солдатам десятки тысяч зимних комплектов для экстремальных холодов. Так что действительно прогнозы военного руководства Украины, что украинская армия сможет драться этой зимой, они оправданы, потому что для этих боевых действий Запад окажет помощь.
А в отношении России продолжают принимать все новые санкции. Новая Зеландия ввела санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора. Об этом говорится в заявлении новозеландского МИДа. Новая Зеландия впервые выступила против чиновников и богачей России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции, напоминают дипломаты. и подчеркивают, что эти санкции направлены на тех членов элиты, которые оказывают поддержку незаконному вторжению в Украину и которые были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием.
Ну вот, международные организации продолжают гнать Россию и блокировать ее за ее войну против Украины. Ты уже сказала про парламентскую ассамблею НАТО. А вот будет встреча ОБСЕ, то есть парламентская ассамблея ОБСЕ и встреча министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. И, в общем, не выдали никому визы. Лаврову не выдали визы министру иностранных дел России для участия в Совете глав МИД ОБСЕ, а российская парламентская делегация, совместная делегация Совета Федерации и Госдумы, скорее всего, не попадет на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. И это последовательно, потому что в этом году уже была сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ в британском Бирмингеме, и российская делегация туда уже не попала. В общем, ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, оставалась одной из немногих площадок, где Россия, как полноправный член, как наследница страны-учредителя этой организации СССР, имела возможность как-то озвучивать свою позицию, защищать эту войну и так далее. И вот людям, очевидно, совершенно надоело все это слушать. И уже второй раз ОБСЕ просто не пускает Россию участвовать. Ну, потому что все понятно. В общем, принципы ОБСЕ были нарушены Россией полностью. Последний кризис такого размера с ОБСЕ был с войной в Афганистане, но тогда это было даже несколько меньше, потому что Афганистан-то все-таки не в Европе, а Украина как раз в Европе, и все принципы ОБСЕ Россия нарушила.
Ну вот мы много рассказываем о международных организациях, о том, как они реагируют на происходящее в Украине. И на этом фоне, конечно, все большим контрастом смотрится все, что происходит в России. Там абсолютно другой мир, какой-то населенный своими героями, персонажами и так далее. И вот Сергей Кириенко и Владимир Мединский поехали в станицу Луганскую, оккупированную, чтобы открыть там реконструированный памятник князю Игорю. Об этом сообщает государственное информагентство РИА Новости. Сергей Кириенко напомнил, что памятник реконструировали по прямому поручению президента Владимира Путина. Он пожаловался на то, что якобы российскую историю пытаются исказить и уничтожить, поэтому надо восстанавливать историческую память. Меня всегда поражает набор этих персонажей, самых разнообразных из российской истории, которым поклоняются и которых призывают на помощь каждый раз российские власти, когда им нужно, это Петр Первый, там, когда им нужно, это Сталин, вот, князь Игорь, там, именина Пожарский, в общем, кого только нет в этом наборе, и все идет в ход, все идет в дело.
Да, действительно, я, кстати, напомню, что князь Игорь по нынешним российским понятиям был язычником, так что тут уже даже ранний термин «атомное православие», как обозначение нынешней идеологии Кремля, уже не подходит. Они уже буквально по всем сусекам скребут, чтобы получить такую вот историческую легитимность и изобразить там великую державу. Вот, например, в центре оккупированного Мелитополя украинского они открыли памятник полковнику КГБ Григорию Бояринову, который в свое время руководил штурмом дворца премьера Афганистана Хафизулы Амина в Кабуле в 1979 году, и который лично участвовал в убийстве как раз этого самого Хафизулы Амина. То есть они одновременно говорят о славном советском прошлом, как они его понимают, о славном древнерусском прошлом. Ну вот из советского прошлого еще они позвали к себе нынешнего президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. И очевидно совершенно, что здесь тоже такой косплей Советского Союза, где Брежнев или Хрущев там братаются с Фиделем Кастро. Вот 22 ноября Путин встретится с президентом Кубы, а потом он еще, этот президент, выступит перед депутатами Госдумы. То есть совсем такая большая рекламная поездка одного из немногих лидеров, который с Москвой ручкается. Ну и очевидно совершенно, что тут же кубинскому лидеру продемонстрируют они свой взгляд на войну, потому что на том же пленарном заседании, где будет выступать президент Кубы, они собираются принимать заявление Госдумы в связи с как раз тем, что произошло в Макеевке с российскими пленными. Ну, то есть вот по полной программе вся внешняя политика стала инструментом пропаганды. Как совсем недавно в интервью «Голосу Америки» заявил бывший российский дипломат Борис Богданов.
Продолжая тему того, что происходит в России, перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений. Наверное, вы уже успели забыть, хотя как тут забудешь, историю о вобле. Так вот, она получила продолжение. Все уже обрадовались, что все было хорошо. Девушку, которая написала на асфальте «Нет войне», ну там три буквы были пропущены, она сказала, что нет вобли, ее отпустили. Но на самом деле эта история получила продолжение. Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда города и направил дело о дискредитации армии, возбужденное против девушки Алисы, на новое рассмотрение. Об этом сообщает местное издание 72.ru. Сама девушка была уверена в том, что решение суда не отменят и дело не придется пересматривать. Я была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-либо предполагать, прокомментировала она решение суда и добавила: мне, в принципе, не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на «в» и заканчиваются на «а». Есть такие проблемы?
Да, действительно, это, конечно, напоминает анекдот, когда человека вяжут с чистым листом бумаги, и на его вопрос «за что?» ему милиция говорит: «Ну, мы знаем, что вы имели в виду». В общем, конечно, суда уже никакого нет, это очевидно. И другой суд, а это Батайский городской суд Ростовской области, назначил, например, одной женщине местной штраф 30 тысяч рублей за то, что она просто опубликовала видео с жалобами мобилизованных. Дело в том, что в середине октября Олеся Шишканова в телеграм-канале «Батайск город» она опубликовала видео обращения мобилизованных, то есть совершенно честную на самом деле запись людей, которых шлют на войну, и они жаловались на отсутствие подготовки, обмундирования, оружия, продовольствия, говорили про ржавые патроны, ржавые гранаты, страшно как, господи. В общем, она просто опубликовала эту запись. Вот городской суд решил, что 30 тысяч по статье о дискредитации армии она должна заплатить.
Ну и заключительное сообщение в этой рубрике. Телеканал Муз-ТВ заглушил слова «мир» и «война» во время исполнения песни Евы Польны «Все решено». А певица Зиверт, я не знаю, что это за певица, поэтому я не уверена, что правильно произношу ее имя, она исполняла кавер на песню Польны в музыкальной передаче «Битва поколений». И вот в строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» слова «и война», и «мир» были заглушены. Ведущий «Битвы поколений» Константин Анисимов не смог объяснить изданию под почему слова «война» и «мир» заглушили, и посоветовал обратиться в пресс-службу телеканала. А сами певицы пока никак не прокомментировали случившееся. Мы много раз рассказывали о том, как изымают слово «война», запрещают его произносить, писать и так далее. Но вот чтобы еще и слово «мир» заглушали, как антоним, это, мне кажется, что-то новенькое. Я такого еще не слышала.
Даже трудно себе представить, как теперь будут выглядеть обложки великого романа Льва Николаевича Толстого. Наверное, будет занимать целую страницу такие зачеркивания либо эвфемизмы.
Да, ходила шутка в самом начале войны, вот эти обложки как раз с произведениями известных авторов, в которых есть слово «война», и там было написано «спецоперация и мир». А вот как быть, если еще и слово «мир» забанено? Вот это вопрос. Предлагаем вам над этим подумать и заканчиваем на этом наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.